Билли Джоэл был включен в зал славы рок-н-ролла.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте все, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Дело пленных украинских моряков. Когда ждать решения международного трибунала?
Латвийский Сейм признал депортацию крымских татар геноцидом. Кто следующий?
Кто стал миллионным пассажиром в аэропорту Симферополя?
И напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на частоте 105,9 FM. Трансляции наших эфиров можете не только слушать, но еще и смотреть на страницу в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и комментируйте.
Ну и у вас есть возможность задать вопрос или прокомментировать в прямом эфире нашей программы. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем с самых важных новостей этого дня.
Новость дня.
Украина призвала трибунал Организации Объединенных Наций обязать Россию освободить пленных украинских моряков. Сегодня в немецком Гамбурге в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания по делу о применении временных мер к России за захвата 3 украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. На заседании от Украины выступила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Она заявила, Киев призывает Кремль немедленно освободить украинских военных моряков и 3 украинских корабля. Россия отказалась присутствовать в данных слушаниях. Свое решение Международный трибунал по морскому праву озвучит 25 мая. Далее прямая речь Елены Зеркаль.
Ми очікуємо, що 25 травня буде прийнято рішення трибуналу щодо звільнення 3 українських військових кораблів, а також 24 членів екіпажу. І вони повернуться в Україну, де ми їх дуже чекаємо. Далі справа буде розглядатися безпосередньо по суті. Процедура вся відповідно передбачена морською конвенцією на підставі додатку 7 до конвенції, так само, як всі інші справи.
На слушаниях присутствовали российские адвокаты моряков Николай Полозов и Илья Новиков. Они заявили, что в середине мая состоится рассмотрение апелляционных жалоб защиты украинских военных относительно нового срока содержания в СИЗО. Полозов подчеркнул, что Международный трибунал по морскому праву – это лишь одна из инстанций, которая должна поспособствовать освобождению пленных моряков.
В этом трибунале рассматриваются действительно вопросы, которые могут приблизить вопрос освобождения военнопленных. Вместе с тем, мы уже отмечаем, что позиция России варьируется диаметрально, в зависимости от того, в каком органе России приходится отвечать. Здесь, в Международном трибунале ООН по морскому праву, Россия заявляет одну позицию. Во внутренних судах она заявляет абсолютно диаметрально противоположную позицию. Таким образом, не составляет никакого труда подловить российские власти на откровенных фальсификациях и лжи в вопросах, которые они озвучивают в тех или иных инстанциях. Простой пример. Здесь российские власти упирают на то, что это находится вне юрисдикции трибунала, поскольку имели место военные события. А внутри, на российских наших судах, по избранию меры пресечения, по продлению, они говорят, что нет, никаких военных действий быть не могло, никаких военнопленных не существует, а что это была исключительно полицейская операция.
Украина обратилась в Международный трибунал 16 апреля этого года. 24 моряков задержали 25 ноября 2018 года около Керченского пролива. Российское следствие настаивает на 6 годах тюрьмы для граждан Украины за незаконное, по их версии, пересечение границы украинскими моряками. Сами они, как и большинство стран и организаций, называют себя военнопленными.
Прямой эфир.
«Сажайте цветы, а не людей». В Киеве провели акцию к 5-й годовщине задержания Олега Сенцова. В Крещатом парке писатели, актеры, музыканты и правозащитники высадили цветы и рядом поставили таблички с именами заложников Кремля. Автор идеи – актриса Римма Зюбина. Она отметила, что этой весной флешмоб «Сажайте цветы, а не людей» поддержали в Праге и в других европейских городах. Там сажали цветы и деревья, чтобы напомнить миру об украинских узниках Кремля. Далее Татьяна Терен – організатор акції.
Було би дуже неправильно продовжувати жити і вдавати, що нічого не відбувається в той час, як насправді це дуже страшна цифра. Розуміти, що Олег Сенцов перебуває у в'язані вже 5 років, засуджена незаконно людина. Про це потрібно говорити і так само пам'ятати і всередині України.
Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 года в аннексированном России Крыму. Российский суд приговорил его к 20 годам заключения, обвинив в подготовке терактов на полуострове. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере России, в колонии города Лабытнанги.
По подсчетам активистов «Сейв Олег Сенцов» движения, в России сейчас удерживают 98 украинских политзаключенных, на оккупированной части Донбасса свыше 120 пленных, военных и гражданских. Кроме того, в российском СИЗО в Москве находятся 24 украинских моряка, захваченные в ФСБ России в Азовском море.
И еще одного политического узника Кремля Александра Кольченко поместили в штрафной изолятор колонии в Копейске, Челябинской области. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур. По ее словам, Кольченко сажают в ШИЗО на каждый российский праздник. Так поступают со всеми осужденными, которые имеют, цитирую, тяжкие статьи. Правозащитница надеется, что сегодня гражданина Украины переведут в его камеру. 13 мая Кольченко должен навестить адвокат. В марте этого года к политзаключенному не пустили украинского консула. Аргументировали это тем, что Александр, по версии российских чиновников, имеет российское гражданство.
Александр Кольченко, напомню, был задержан 10 мая 2014 года вместе с Олегом Сенцовым. Его также, как и режиссера, обвинили в подготовке терактов в Крыму. Кольченко приговорили к 10 годам колонии.
Новости.
Эстония выступает за усиление антироссийских санкций. Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложит Европейскому Союзу пересмотреть ограничительные меры против Кремля. И сделает это уже в ближайший вторник, 14 мая, на встрече министров иностранных дел Европейского Союза. Рейнсалу уверен, из-за решения Москвы о паспортизации жителей Донбасса и Крыма нужно ввести дополнительные антироссийские санкции.
24 мая Владимир Путин выдал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая вышел подобный указ в отношении жителей Крыма, которые родились и жили на полуострове до 2014 года.
И Украина обратилась к ряду международных организаций, а также в страны Европейского Союза, США, дипломатические представительства иностранных государств в Украине с призывом усилить санкции против России за решение Москвы.
Важное событие.
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом. Об этом идет речь в заявлении латвийских депутатов к 75-й годовщине депортации крымских татар. В нем говорится, что целый ряд исторических источников указывает на целенаправленный геноцид со стороны советской власти против многих народов и этнических групп, живших в Советском Союзе, в том числе и против крымских татар, чтобы уничтожить их культуру, социальное наследство, историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова и чтобы выжить их с родины.
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров поблагодарил Сейм Латвии за принятое решение, за принятое заявление.
Сейм Латвии є першим парламентом у світі після українського парламенту, який визнає депортацію 1944 року геноцидом кримсько-татарського народу. Отже, було б правильнішим сказати не чому лише зараз визнають, а чому українська держава настільки пізно це визнавала. Але ж ми тут розуміємося, що такі риторичні питання, вони всі мають свої пояснення. Ми не так давно промоглися і визнати геноцидом Голодомор української нації. Отже, ну, як кажуть, всьому свій час, але, на жаль, цей час приходить запізно, оскільки отрізвління чи усвідомлення суспільством жахливої своєї минулої історії – це достатньо складний процес.
18 мая в Украине и мире будут традиционно вспоминать о жертвах депортации крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году. В этот день в Центральную Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано более 180 тысяч человек. Согласно постановлению Верховной Рады Украины, день 18 мая объявлен Днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа.
Крым в центре внимания.
Крыму вандалы разбили памятник с именами погибших во Второй мировой войне крымских татар. Инцидент произошел в селе Орловка под Севастополем в ночь на 9 мая. Сотрудники севастопольской полиции проводят проверку. Вот что говорят свидетели произошедшего.
Смотрю в окно, милиция, люди. Вышел, посмотрел, и я удивился, что такое. Подошел, такое впечатление, как будто кто-то два раза кувалдой ударил. Именно попали в центр, где пустота посреди.
Прям я не знаю, мне аж до слез обидно, конечно. Деньги собирались со всего народа, сделали такой памятник, и так разбомбить, я не знаю. Сердца нет ни у кого такого, я не знаю.
Памятник в Орловке был установлен еще в 60-е годы. Там были высвечены имена всего 6 местных жителей, которые участвовали во Второй мировой войне. Из них ни одного крымского татарина. 6 мая этого года памятник был дополнен 2 гранитными плитами с именами 57 крымских татар. Простоял обновленный памятник менее 3 дней.
Прямой эфир.
Ялтинские власти собрались радикально бороться с нелегальной торговлей. Об этом сегодня заявил российский глава администрации города Алексей Челпанов. По его словам, Ялта будет использовать опыт других городов для усиления эффективности этой борьбы.
Севастополя, наверное.
Да, совсем будут бороться. В частности, Челпанов привел пример Бахчисарая. Там, по словам чиновника, все, что продается на улице, признается мусором. Вывозится как мусор и просто выбрасывается в контейнеры для отходов. Челпанов также поручил подчиненным совместно с полицией внедрить эту практику в Ялте, а также подключить бойцов народного ополчения для усиления контроля за соблюдением общественного порядка в центре города.
Я не так давно читала интервью Челпанова, мне кажется, агентству РИА Новости Крым, и он там вот жаловался на то, что не хотят якобы торговцы идти на компромисс и уходить с улиц центральных, и рассказывал, что, ну, что возьмешь с людей, это у них ментальность такая, они привыкли как бы крымчане торговать. Там был такой очень интересный антропологический вывод, сделанный мэром города. Накануне, напомню, подконтрольный Кремлю Госкомитет ветеринарии Крыма заявил, что уничтожает 98% продукции животного происхождения, изъятой у стихийных торговцев. По словам председателя ведомства Валерия Иванова, за год контролирующий орган проводит более 1000 рейдов в каждом районе и городе.
То есть он, наверное, бы сжигал бы и больше и уничтожал бы вот этой самой продукции, но не было у него печки, а теперь у него есть печка. 5 лет назад не было ни одной трупосжигательной печи, а сейчас работает довольно много частного бизнеса, который занимается исключительно утилизацией некачественной и опасной продукции. То есть логика, видимо, приблизительно такая. То есть до 2014 года, до российской оккупации Крыма не было продукции. Ну, поскольку и печей-то ведь не было, в которых бы сжигалась эта некачественная продукция.
Ну, как минимум, можем сделать вывод, что в ней не было необходимости.
Да. А теперь, по оценке Государственного комитета ветеринарии, в год сжигают десятки тонн вот таких вредных, с точки зрения господина Иванова, продуктов. Причем в эту категорию попадает, например, и привезенная с украинского материка колбаса.
Ну, опять-таки, я очень интересуюсь этой темой, и был, мне кажется, рейд то ли по рынку Севастополя, ну, потому что в Севастополе, вы знаете, там тоже там своя борьба с незаконной, как они говорят, торговлей, или в Симферополе, боюсь ошибиться сейчас, но там одна активистка такая заядлая в этом плане ходила и кричала, вот посмотрите на эту колбасу, по ней же вообще непонятно, что это такое, она висит, не... и продавец где-то спрятался. Ну, там интересно, конечно, там сериал целый.
Но,
я просто не знаю, как мы будем, расскажем эту историю полностью или будем двигаться дальше.
Ты знаешь, я думаю, давай мы будем двигаться дальше, потому что, ну вот понятно, что там борются и борются. А, и не знаю, будут бороться до тех пор... Ну, в любом случае, любой чиновник, у него всегда есть необходимость показать свою необходимость. Да, если он не показывает свою борьбу, какую-то там сжигание в печах тонн продуктов, то зачем тогда вообще такой чиновник? Он тогда вообще бесполезный, его ведомство же можно закрыть. Ну, а мы продолжаем. Вот смотри, в Севастополе, например, наказали 30 водителей автобусов. Да, тоже чиновники
наказали.
Показывают, да,
ключевое
что они
слово.
Нужны. В городе провели профилактическое мероприятие «Автобус». В рамках акции правоохранители выявили десятки водителей маршрута, которые нарушают правила дорожного движения. движения. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД. Это ГАИ теперь так называется. Среди нарушений – игнорирование ремней безопасности, правил маневрирования, неиспользование внешних световых приборов, управление транспортных средств при наличии технических неисправностей. При этом за ненадлежащее исполнение своих обязанностей к административной ответственности привлечено одно должностное лицо предприятия-перевозчика.
Крым в центре внимания.
4-летний мальчик стал миллионным пассажиром Симферопольского аэропорта. Михаил Носов вместе с семьей возвращался из Крыма в Екатеринбург на рейсе компании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба аэроузла. От аэропорта родители миллионного пассажира получили сертификат на обслуживание в бизнес-зале и сувениры, а от уральских авиалиний сертификат на бесплатный перелет для одного человека по любому российскому направлению авиакомпании и памятные подарки. Далее мама счастливчика Вероника Пиджакова.
Это удивительно приятно, тем более, что мы в Крыму вот приезжаем каждый год с 2014 года. Мишка в Крыму вот уже второй раз. Нам очень нравится, потому что здесь, во-первых, удивительные и места природные, и места исторические. Второй раз находимся вот в этом новом аэропорту, то есть мы прилетали сюда уже в этот терминал. Он просто потрясающий.
В Симферопольском аэропорту похвастались, держите себя в руках, Александр, что в этом году обслужили миллион пассажиров на день раньше, чем в прошлом. К слову, в 2018 году миллионным пассажиром тоже стал 4-летний мальчик Даниил Бариновый, который вместе со своей мамой летел в Москву. Всего в прошлом году международный аэропорт Симферополь,
Потому что рейсы только в Россию летают.
Обслужил более 5 миллионов пассажиров.
Крым – это Украина, а рейсы летают в Россию, поэтому получается международный аэропорт. С логикой, в принципе, им не откажешь. Но в какие-либо другие страны не летает. Ну что ж, спасибо вам, Елена. Я надеюсь, что мы с вами увидимся через полчаса. А в ближайшие полчаса мы будем говорить в этой студии вот о чем. Дело в том, что сегодня состоялись слушания Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Все это происходило в Гамбурге. Слушания сегодня состоялись и перешли в закрытый режим. Значит, ожидается, что решение по итогам слушаний будет обнародовано 25 мая. Вот именно тогда станет известно, какое примет решение Международный трибунал по морскому праву. Что требует Украина? Украина требует, чтобы освободили немедленно. Еще до вынесения, что называется, решения по сути, в качестве такого обеспечительной меры или, ну, скажем, предварительной меры, чтобы освободили немедленно украинских моряков и 3 украинских корабля. На эти слушания Россия не явилась, хотя она является тоже участницей этой международной конвенции и признает юрисдикцию Международного трибунала по морскому праву над своим законодательством и над своей территорией. Но каким образом вообще будет ли выполнять Россия вот это решение этого Международного трибунала? Если будет, то как? А если не будет, то есть ли возможность ее заставить выполнить это решение? Вот со всеми этими вопросами мы попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами, через несколько секунд продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, это «Радио Крым. Реалии», с вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Итак, о чем мы будем говорить? Немного предыстория. 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили 3 корабля военно-морских сил Украины, катера «Бердянский Никополь» и буксир «Яны-Капо», которые направлялись из украинского порта Одессы в украинский порт Мариуполь. ФСБ России подтвердило применение оружия против украинских кораблей, и это ведомство утверждает, что 3 украинских военных корабля якобы которые незаконно пересекли государственную границу России. Подконтрольные России суды в Крыму арестовали тогда 24 украинских военных, обвинили их в незаконном пересечении границы и требуют им 6 лет лишения свободы. Всех украинских военнослужащих доставили в Москву, где они находятся и сейчас. А вот прокуратура Автономной Республики Крым признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными. Сегодня в Гамбурге, в этом немецком городе, состоялись слушания Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных России украинских моряков. Туда иск Украина подала еще 16 апреля. Так вот, значит, председатель трибунала ООН Пак Джин Хен, так зовут этого председателя, заявил, что если произойдут изменения в дате, стороны будут уведомлены об этом заранее. Предполагается, но сейчас, на сегодня, предполагается, что само решение должно быть уже обнародовано 25 мая. На заседание выступили заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Украины Елена Зеркаль, юристы Джонатан Гимблет, Марни Чик, профессоры Фред Сунс и Жан-Марк Тювенин. А во время своего выступления Елена Зеркаль обратилась к Международному трибуналу с просьбой применить временные меры с требованием к России немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные российскими силовиками в конце прошлого года в Азовском море. Кроме того, Украина также попросила суд обязать Россию прекратить уголовное преследование экипажей и в будущем воздерживаться от восстановления преследования. Прямая речь Елены Зеркаль.
Ми очікуємо, що 25 травня буде прийнято рішення трибуналу щодо звільнення трьох українських військових кораблів, а також 24 членів екіпажу. І вони повернуться в Україну, де ми їх дуже чекаємо. Далі справа буде розглядатися безпосередньо по суті. Процедура вся відповідно передбачена морською конвенцією на підставі додатку 7 до конвенції, так само, як всі інші справи.
Это были слова, значит, заместителя министра иностранных дел Украины, собственно говоря, Елены Зеркаль, непосредственно с места проведения этого трибунала. А сейчас с нами на связи Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины. Госпожа Зеленко, приветствую вас. Скажите, пожалуйста, вот сегодня то, что происходило, это заседание, и на него не явилась российская сторона. Были ли какие-то коммуникации вообще с российской стороной? Вообще они собираются принимать участие в этом процессе? Есть ли у вас какая-либо информация?
Ви знаєте, ну, залученість російської сторони буде зрозуміла тоді, коли ми, як сподіваємось, буде винесено справедливе рішення Міжнародним трибуналом морського права, і вже 25 травня суд зобов'яже Російську Федерацію невідкладно звільнити наші судна та 24 членів екіпажів, і вони безперешкодно зможуть повернутися в Україну. І ось це буде найкращим прикладом залучення Росії в судовий процес і її відповідальності за ці злочини, які були вчинені.
Скажите, что конкретно требует Украина в этом процессе? И какие полномочия есть у Международного трибунала по морскому праву, что в его компетенции требовать от России?
Відповідно до конвенції ООН з морського права, всі військові судна, їхні екіпажі, які перебувають шляхом з однієї точки до іншої, користуються імунітетом. Це абсолютний імунітет, передбачений конвенцією, і це те, що Росія 25 листопада минулого року порушила, коли було затримано три наших судна і наших моряків. Зараз вони перебувають у в'язниці в Росії. Це протирічить положенням конвенції з морського права, яка передбачає, що вони не можуть бути ні засудженими, ні перебувати в пенітенціарних закладах, ані до них не може бути застосовано законодавство іншої держави, в даному випадку Російської Федерації. Отже, це саме той аспект, який є частиною юрисдикції Міжнародного трибуналу з морського права в частині забезпечення імунітету суден та їх екіпажів під час пересування морем. Це те, що було порушено, і це те, що є абсолютною компетенцією цього суду, і ми сподіваємося, що рішення буде прийнято на нашу користь.
Скажите, вот если даже 25 мая будет уже оглашено такое решение суда, какие есть инструменты для того, чтобы принудить Россию выполнить такое решение суда?
Ну, насамперед, якщо Росія вважає себе цивілізованою державою, вона повинна бути виконати рішення Міжнародного суду, в даному випадку Міжнародного трибуналу. Якщо вона цього не зробить, ну що ж, вона продемонструє вкотре, що не є оригінальною в своїх діях, тому що подібну поведінку ми вже спостерігали у 2013 році. Ви пам'ятаєте цю відому скандальну справу з Arctic Sunrise, коли судно Greenpeace під прапорами Королівства Нідерланди було затримано Росією, і тоді Міжнародний трибунал морського права ухвалив рішення не на сторону Російської Федерації, і вона так само відмовилась його виконувати. Внаслідок цього було суттєво посилено міжнародний тиск на цю державу, і було хоча прийнято рішення про застосування так званого жесту доброї волі з боку президента Путіна, хоча насправді йшлося про те, що державі довелося все-таки виконати положення те рішення, яке було ухвалено трибуналом, оскільки в протилежному випадку це означало просто повну руйнацію міжнародно-політичного реноме цієї країни.
Спасибо вам. Екатерина Зеленко, спикер Министерства иностранных дел Украины, была на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Я вот просто хочу напомнить, что еще 16 апреля Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором говорилось, цитирую, «В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения Керченского инцидента, в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров. Далее из этого же заявления. Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь. Тот факт, что Украина в течение почти 5 месяцев не торопилась с обращением в трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности. Ну и мы продолжаем наш программу, и далее будем говорить с российским политологом Александром Шмелевым. Александр, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр, на ваш взгляд, вообще Россия будет выполнять решение Международного морского трибунала, и если он обяжет Россию немедленно освободить 24 украинских моряков, ну и освободить также 3 захваченных Россией украинских корабля?
Я думаю, что Россия будет всячески сопротивляться этому, тянуть, потому что в современной российской политической культуре любые уступки воспринимаются как признак слабости, как поражение. Нельзя ни в коем случае, нельзя прогибаться. Это как бы очень важная часть дискурса. Однако совсем не выполнить это решение и сказать, что мы плюем на международный суд, мы ядерная держава и так далее, я думаю, что Россия не может. Потому что в отличие от многих других ситуаций, именно в морях Россия не является самой главной судоходной переходной страной. В общем и целом, если Россия решит выйти из всех конвенций и не подчиняться решениям судов, прежде всего в уязвимом положении окажутся российские суда в самых разных морях. И, в общем-то, даже такие страны, как Китай, насколько я знаю, никогда не решались не выполнить решение этой международной конвенции.
Но вот уже не первый раз слышу о том, что Россия все-таки, тем не менее, будет показывать, что она не боится такого международного давления, и вы тоже говорите об этом. То есть, скорее всего, предполагают многие нами опрошенные, что это будет подано, там, освобождение украинских моряков, скорее всего, как жест доброй воли самого господина Путина там, или другого представителя российского руководства. А вы как думаете?
Может быть так. Я думаю, что сейчас могут в эти 14 дней, которые остались до 25 мая, резко активизировать, скажем, какие-нибудь переговоры об обмене, чтобы преподнести, что вот мы не просто отдаем Украине ее моряков, а взамен кого-то там получаем из россиян. Потому что люди, естественно, в этом же дискурсе рассматриваются просто как некоторый товар для торговли. У нас есть такие-то активы, не можем отдать их просто, должны получить что-то взамен. Ну, то есть они будут пытаться, да, как-то выкрутиться, потому что государственная идеология современной России, она такая иерархичная, уголовная. То есть ни в коем случае нельзя показывать слабость. Если ты покажешь слабость, тебя сожрут. Это очень важная вообще составляющая путинской идеологии, ныне и всего российского государства.
Александр, я вот сейчас позволю себе небольшую цитату. Нашим коллегам из настоящего времени дал достаточно большое интервью доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк. И вот, например, что он говорит об этом инциденте с точки зрения морского права, цитируя: «Действия российской стороны можно характеризовать как вопиющие, безграмотные, безрассудные, некомпетентные, некомпетентные. Любой специалист по морскому праву увидит целый букет нарушений, отрицать которые бессмысленно. Обидно за страну. Морское право регулируется Конвенцией ООН от 1982 года, которая вступила в силу в 1994 году и ратифицирована Россией в 1997 году. Все. Больше никаких международных законодательств не существует. Решение же по спорным вопросам принимается в ходе заседаний Международного трибунала. Это, напомню, мнение профессора Российского университета транспорта Василия Гуцуляка. А на ваш, по вашему мнению, Александра Шмелева, российского политолога, насколько вообще такие мнения, они могут оказывать влияние на российское руководство? Или это такое вот единичное мнение, которое не сильно распространено в российском юридическом сообществе?
Мне кажется, это ложная дилемма. Значит, это мнение не то, что сильно распространено, мне кажется, что оно общепринято. Профессионалы во всех сферах с ужасом смотрят на то, как деградировали институты российского государства за последние годы. Действительно, ну, если говорить про данный конкретный случай, конечно, позиция России тут абсолютно проигрышная. И все абсолютно безграмотно, и все очень слабо, и очень беспомощно. Все это выглядит в международном суде. Но это относится и ко многим другим сферам. Мы недавно наблюдали всей страной, как работает, например, такая хваленая организация, как ГРУ, как выглядят там, Петров с Башаровым, так называемые. Или ну, в любой другой сфере, как российский представитель в ООН, который там разговаривает как провинциальные гопники. И так далее, и так далее. Я знаю, что для многих это является трагедией. Я знаю многих, там, например, дипломатов, которые умирают от сердечных приступов, спиваются, уходят со службы, потому что не могут работать, когда их начальницей является Мария Захарова, а их представителями в разных международных организациях какие-то абсолютно необразованные, грубые, хамские, неграмотные люди, которых раньше на Пушкина быстро не подпустили бы к таким должностям. Это происходит, повторюсь, в самых разных сферах. Профессионалы это видят, профессионалы про это говорят, но на российское руководство никакого влияния это не оказывает, потому что в общем и целом им плевать. Они сами троечники, они сами вот такие. И они подбирают себе людей примерно соответствующих их представлениям о жизни, их ценностям, их системам взглядов.
Спасибо вам. Александр Шмелев, российский политолог, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И вот, кстати, есть еще одна реакция. Претензии Украины на Керченский пролив, заявленные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, неуместны. Об этом сообщил РИА Новости господин, которого зовут Александр Молохов. Он руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве аннексированного Крыма при президенте соседней России. Цитирую. В запросе Украины в Международный трибунал по морскому праву говорится о якобы украинском статусе Керченского пролива и территориального моря, прилегающего к Крыму. Это утверждение абсолютно неуместно. Вопросы суверенитета над Крымом, как неотъемлемой части России, прилежащей морской зоны, в принципе, не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств. Это сказал Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве аннексированного Крыма при президенте России. Но господин Молохов, по его словам, несмотря на то, что Москва не признает юрисдикцию трибунала в деле украинских моряков, тем не менее он говорит, что Москва, то есть Россия, намерена представить в письменном виде свои точные замечания по обстоятельствам дела. И сейчас мы послушаем нашего коллегу, это Григорий Жигалов, корреспондент Радио Свобода, который был непосредственно на вот этих открытых слушаниях Международного трибунала по морскому праву. И сегодня на этих слушаниях, напомню, рассматривалось заявление Украины, в котором Украина требует, чтобы этот Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить 24 украинских плененных Россией украинских моряков. Это, напомню, случилось еще 25 ноября 2018 года. А также освободил 3 украинских военных корабля, которые были захвачены. Это катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу». Они были захвачены в нейтральных водах Черного моря, когда эти корабли следовали из украинского порта Одесса в украинский порт Мариуполь. Итак, Григорий Жигалов.
Сьогодні в міжнародному трибуналі з морського права відбувся розгляд українського позову до Росії. Україна проти Росії. Справа стосується вона інциденту у Керченській протоці. Чому, якщо бути точнішим, то у водах Чорного моря і пов'язаний з захопленням російськими силовиками трьох українських кораблів та членів їх екіпажів. Україна вимагає від Росії негайно повернути захоплені кораблі, припинити переслідувати моряків та повернути всіх їх на батьківщину. Цей розгляд він стосується саме попередніх заходів. Це не є розгляд справи по суті, тому що розгляд справи по суті він буде тривати пізніше і він може розтягнутися на роки. Але оскільки просто зараз, на думку української сторони, відбувається нанесення непоправної шкоди українським інтересам громадянам України, Росія на засідання на слухання в трибунал в Гамбурзі не приїхала. Росія вважає, що трибунал не має юрисдикції для розгляду саме цієї справи. Разом з тим українська сторона вважає, що це жодним чином не має вплинути на легітимність всього процесу. Рішення по цій справі трибунал озвучить 25 травня. І українська сторона тут наводить як аргумент приклад із захопленням росіянами судна Arctic Sunrise із активістами Greenpeace. Тоді російська сторона також не з'явилася на слухання щодо попередніх заходів до трибуналу. Трибунал разом з тим все одно він пристав на сторону того, що екіпажі і судно треба визволити. І Росія, обґрунтувавши це своїми іншими трошки причинами, але все одно визволила активістів та судно. Безпосередньо розгляд справи по суті в трибуналі, він відбудеться вже пізніше, і це вже може розтягнутися на роки.
Это был такой мини-репортаж Григория Жигалова, корреспондента «Радио Свобода», который был на месте непосредственно вот этого заседания Международного трибунала по морскому праву, которое состоялось заседание сегодня. Там проходили слушания по делу о захваченных ФСБ России украинских моряков. Напомню, их захватили еще 25 ноября 2018 года. Всего 24 человека. Сейчас они находятся в Москве, в следственных изоляторах российской столицы. Но Украина требует, чтобы этих моряков немедленно освободили, так же, как и освободили и три захваченных Россией украинских военных корабля. И Международный трибунал по морскому праву 25 мая должен вынести свое решение. Вот каким оно будет? Каким будет это решение? Есть ли уже предположение, каким будет это решение и каким будет реакция, какой будет реакция России на это решение? Вот этот вопрос я сейчас задам Борису Бабину, украинскому юристу-международнику, экс-представителю президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, приветствую вас.
Доброго вечера.
Борис, ну, как вы думаете, какое будет решение Международного трибунала по морскому праву по этому вопросу?
Вы знаете, дуже важко щось стверджувати, бо ми на сьогодні маємо, ну, по-перше, сам фактаж справи, він загальновідомий, здебільшого. Також ми маємо письмові позиції сторони, ми маємо усні заяви України в трибунали сьогодні. Я спочатку дослідив письмові позиції, ну, як то кажуть, в мене виникли, на жаль, певні побоювання. Сьогодні під час усних слухань я все ж таки почув дещо з того, що не побачив в письмових текстах. Добре, до речі, що нарешті МЗС наш найняв не лише американських юристів-практиків, але й науковців західних. Це, хоча їх там було небагато, це величезний крок вперед. Бо, нагадаю, раніше ми це не робили. І це був жирний мінус нашого процесу щодо расової дискримінації та фінансування тероризму. Щодо суті вимог, можливо, і наслідків цих вимог, Росія закидає трибуналу дві основні тези. Перше, що це було нібито військова діяльність, тому немає юрисдикції трибуналу. Друге, те, що заходи, які ми просимо, вони не відповідають невідкладності ситуації. Бо минуло вже півроку, і відповідно, чому не подали одразу, чому наразі, і так далі. Щодо першого питання, як на мене, найскладнішого насправді, сьогодні ми почули позицію юристів, думаю, що ще багато можна було б додати до цього, але головну тезу я почув. Вона була озвучена, те, що це заходи захоплення та утримання військовослужбовців та кораблів ВМС України є у вимірі міжнародного морського права все ж таки правоохоронною діяльністю, а не військовою, це інше питання. Це не дозволяє казати про відсутність імунітету від переслідування трибуналом. Щодо невідкладності заходів, ми
чули, Борис, я прошу прощения, да, я просто еще раз зацитирую, это еще 16 апреля Министерство иностранных дел России обнародовало заявление, в котором было сказано, тот факт, что Украина в течение почти 5 месяцев не торопилась с обращением в трибунал, свидетельствует об отсутствии срочности, да, вот что по этому поводу?
Ну, по-перше, є добра теза про те, що, шановні, ми намагалися з вами домовитись, бо дійсно тривав відповідний процес, як мінімум місяць щодо обміну нотами і виходу на якісь перемовини, які відбулися 23-го. Росія, як на мене, була себе дурнувато в цих питаннях, бо вона змінювала позиції, затягувала з відповідями. Тобто формально є, що показати трибуналу, і це сьогодні було показано. Чому ми не подали раніше? Була основна теза сьогодні озвучена, те, що Україна намагалася вжити інших заходів врегулювання, насамперед дипломатичних. Дійсно, ми зверталися в РБСОН, ми зверталися за сприяння до міжнародної спільноти. Міжнародна спільнота нас підтримала. Тобто тут можна аргументи навести. Питання в тому, чи почує їх трибунал. Бо якщо бути відвертим, я б також подав цей позов значно раніше. Я розумію, що ти слід готувати документи, це все зрозуміло, але коли документи з'являються через півроку, коли в них є, на жаль, певні, як мінімум, описки дуже негативного характеру, вибачте, можливо, це було зробити трохи раніше, хоча б на пару місяців. Але, знов-таки, це питання відкрите. Чи оцінить трибунал наразі це як аргумент? Давайте почекаємо на остаточне рішення. Я не хочу давати, знаєте, такий чіткий прогноз цього рішення. Все ж таки, міжнародне право і особливо міжнародна судова практика завжди передбачає пошук якогось компромісу. Це означає, що в ситуації, що виникла, ну, не можна стверджувати, що арбітраж, трибунал займе беззаперечну позицію вимог України. Угу. Я не дуже впевнений, що саме так воно відбудеться. І також я не впевнений, і скоріш за все це не відбудеться, що трибунал відмовить нам повністю у цьому провадженні.
Тобто, можливо, какой-то возможен там, як ви говорите, компромісний варіант, наприклад, немедленно требование трибунала може бути таким, немедленно освободить українських моряків, а по поводу кораблів призначить какое-то дополнительное слушание.
Питання якраз в тому, і, на жаль, багато хто це, може, не до кінця зрозумів, що справа в трибуналі – це якраз справа про кораблі. Екіпаж – це лише частина судна, як каже на морське право, але основне – це якраз стан кораблю. І ми дуже багато чули про страждання екіпажу, але, як на мене, було б дуже краще, значно краще почути про технічний стан цих кораблів, про ті загрози практичні, які виникли, їх захоплення росіянами. Оце б деталізувати. А ми на сьогодні навіть не почули, де вони саме знаходяться, вибачте, і в якому технічному стані. Я думаю, що якщо ми півроку готували позов, ми мали на це час це з'ясувати, детально викласти і проговорити в трибуналі. Тому, знов-таки, компроміс, він не буде стосуватися, як на мене, кораблів чи людей. Він буде стосуватися більш м'яких вимог до РФ. І це погано, бо більш м'які вимоги вже ми чули, коли ми звернулися до Європейського суду з прав людини. Ми там вимагали на звільнення, ми вимагали на всілякі заходи захисту прав наших моряків. Врешті-решт Європейський суд виніс рішення про те, щоб Росія повідомила нам їх стан здоров'я і надала їм медичну допомогу. В принципі, росіяни це зробили. І вони казали, а ми виконали це, все нормально.
Борис, да, еще один, мне кажется, это важный момент. Скажите, а вот даже если этот международный трибунал по морскому праву, он решит, что Россия должна немедленно освободить украинских моряков и освободить вот три захваченных судна, есть ли какие-то инструменты для того, чтобы принудить Россию выполнить это решение?
Их, как минимум, декілька. Насправді, головний інструмент тут – потреби Росії імітувати у подальшому виконання міжнародного морського права. Росія – морська держава. Вона має потужний торгівельний флот під власним прапором. Вона має величезну кількість власних громадян. Ну, як Україна також, але Росія має працевлаштованих в морському господарстві. Якщо Росія наразі буде відмовлятися від тих правил гри, які там існують, не лише між Україною та Росією, а між Україною і, вибачте, Південною Африкою, чи Китаєм, чи Нігерією, чи іншою морською країною, чи країною порту, чи прапору, це буде самогубство для цілісної галузі російської економіки. Зокрема, експорт нафти танкерами і тому подібне. Тому я думаю, що якщо рішення буде, Росія може заявляти про те, що воно не буде в неї визнаватися, що воно не буде визнаватися нею обов'язковим та щось подібне, але по факту воно буде виконано, я думаю.
Угу. А, Борис, еще один момент. Вот нашим коллегам рассказал доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк. Он сказал вот что, значит, по поводу были ли нарушены украинскими моряками российские законы. Теперь цитата. «Ни в одном из существующих на данный момент документов нет параграфа, который допускает подобные действия. Имеется в виду обстрел, таран кораблей, захват моряков. Любые споры, связанные с нахождением иностранного военного корабля в российском территориальном море, должны решаться дипломатическим путем. Отдельно хочу отметить арест моряков. Военные корабли обладают экстерриториальностью, то есть это территория другого государства. А что вы скажете по этому поводу?
Вы знаете, в принципе, я как украинский профессор, как не дивно, могу погодиться с этими тезами. Так, это правда.
То есть...
Це правда, це випливає з конвенції, це випливає з міжнародного звичайного права, це сьогодні лунало в арбітражі доволі, як на мене, влучно, бо саме Російська Федерація і Росія, і СРСР, в свої часи вони зубами чіплялися за цей імунітет військових кораблів, він був для них загалом, знаєте, священною корівою. Всі часи існування російського флоту, і так, це безумовна істина.
Борис, а скажіть, а от буксир Єнний Капо, він же як би не воєнний, ну, тобто, не бойовий корабль.
Корабель. Дивіться, у нас є чітке визначення конвенції НКЛОС. Військовий корабль є той, що належить до військових сил країни, це може бути військово-морські сили. Або інші військові сили, це ключове питання, це не прикордонники, не морська охорона, не поліція, саме військові, тобто збройні сили, включений відповідний список збройних сил, який очолюється офіцером відповідних збройних сил. І ці ознаки охоплюють, зокрема, і буксир. Це неважливо, він там бойовий, чи розвідувальний, чи допоміжний. Якщо це судно військово-морських сил, воно має відповідний імунітет в повному обсязі.
Понятно. Спасибо. Борис Бабин, украинский юрист-международник, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, о чем мы сегодня говорили. Сегодня в Гамбурге состоялось слушание Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных Россией 24 украинских моряков. Это случилось еще, захват сам случился 25 ноября 2018 года. Украина требует от России с помощью этого Международного трибунала, чтобы были немедленно освобождены все 24 украинских моряка, а также 3 корабля, которые удерживает Россия. Решение трибунала будет оглашено 25 мая. И мы обязательно сообщим вам об этом решении этого международного трибунала в эфире радио «Крым Реали». Через несколько секунд к другим темам.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Вечер с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер. Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский, Лена Римовская. И вот молодой человек, который теперь будет с нами, это...
Станислав Юрченко.
Да. Здравствуй, дорогой Станислав Юрченко. Итак, о чем мы будем говорить в следующие 12 минут нашей программы?
Будем говорить про для начала новости. Новости завтрашнего дня. Что же ожидает Крым? У меня есть одна такая для вас новость. Бесплатное такси для ветеранов. В аэропорту Симферополя с 18 по 12 мая организовали бесплатный трансфер на такси в любую точку Крыма. Воспользоваться этой услугой могут ветераны, которые прилетают на аннексированный полуостров в эти дни. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. Чтобы воспользоваться услугой, ветерану нужно предъявить удостоверение на специальной стойке заказа такси в новом терминале аэропорта.
На самом деле, мне очень интересно будет потом почитать статистику, сколько же вот этих ветеранов...
Интересно, как много ветеранов пользуются услугами...
Аэропорта, да, то есть летают самолетами в аннексированный Крым, да, а потом еще и пользуются услугами такси. Ну, хорошо, посмотрим.
Зато благое намерение. Да.
Как только не пытаются привлечь туристов в Крым.
У меня есть интересная новость.
Давайте.
Она называется у нас «Покусанные крымчане». В первом квартале этого года животные покусали 956 жителей аннексированного полуострова. Из них 200, ну, покусанных жителей – это дети. Причем чуть более 350 случаев – это укусы от животных, имеющих хозяина. Об этом сообщил представитель Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов. По его словам, основная задача для ведомства – максимально исключить возможность заражения людей бешенством.
А я вот скажу еще одну вещь. Мы эту новость тоже обсуждали. Более подробно наше обсуждение можно слушать в завтрашнем крымском пармезане. Так вот, кусали крымчан и не крымчан в Крыму даже ежики.
Ежики, представляете, Лена?
До чего довели ежиков за эти 5 лет?
Довели, да, что они набрасываются на вот... Ну, правда, неизвестно, крымчане это или приезжие из России.
Так вот, очень важная информация дальше. Иванов подчеркнул, зимой 2015 года по замерзшему Севашу в Крым пришли... Шли волки. Понимаете, да? То есть Крым привлекает даже волков. В настоящее время их на территории аннексированного Крыма насчитывается уже более 200. В прошлом году зафиксировали 4 случая бешенства у волков, а за 4 месяца этого года 3 случая бешенства среди волков и 1 случай у шакала. Суммарно в Крыму с начала года зарегистрировано 16 случаев бешенства животных.
А ведь это хорошая идея, да? Заслать диверсионные группы бешеных волков. 200 голов с 2015 года, если бы их... Если каждый
год ежиков больше. На самом
деле. Как и сусликов и белок.
Да.
В Евпатории хотят штрафы за самовыгул животных.
То есть вот если волк, например, придет в Евпаторию, да, его могут там оштрафовать. Он его спросит, ты вообще что здесь делаешь?
Если он сам себя выгуливает.
Выгуливает. А он же, в принципе-то, сам себя, вот все эти 200 волков, они сами себя выгуливают. То есть их можно всех оштрафовать, пополнить бюджет, как бы. Потом отчитаться, повесить медаль или орден даже на грудь и сказать, вот как работает госветеринар-служба.
Но все-таки интересно, как они шли, почему. Ну, что там случилось
вам
такое?
С волками?
Волки? Вам ну, все... да.
Волки еще переходили даже Керченский пролив.
Причем не замерзший.
В 2012 году как раз он замерз очень сильно, и большое количество волков перешло Керченский пролив, да, пришло из Краснодарского края.
За более сытой жизнью тогда шли, я
так подозреваю. А в Евпатории именно поэтому решили, вот, что нужно сделать какую-то защиту от волков. Там дорого, волки туда не пойдут. И, может быть, этим руководствовалась член общественного совета Евпатории Елена Сафонова. Но вообще, по ее словам, действующие законы запрещают владельцам ночных животных отправлять их на самовыгул, но наказания нет. Сафонова подчеркнула, 90% таких питомцев рано или поздно не возвращаются домой.
Подождите, я правильно понимаю, если у меня есть, например, там собака или кошка, я ее теперь, если бы я жил в Евпатории, меня бы обязали, то есть не выпускать на улицу, да?
Да,
то есть
нельзя
только
так
в компании
делать.
Можно ходить.
Да.
А если, вот смотрите...
В компании с вами.
Со мной. А если, допустим, две собаки, это уже как бы не сама же выгул, их же как бы двойной уже выгул.
Если одна собака ведет другую.
В принципе, это же уже решение проблемы, как бы.
То есть я не могу выпустить свою кошку саму погулять на улице, если у нее будет собака, она сможет ее выгуливать.
Конечно. Кошка сможет выгуливать собаку. Все, проблема решена. Что у нас тут еще? О, опять еще новости ветеринарии. Какой-то сегодня ветеринарный клуб 4, я не знаю, как мохнатых лапы каких-то. А в Крыму хотят засудить ветеринарную клинику, по вине которой погиб амурский тигр. Что ж там такое происходит? Кто-то выгуливал тигра? Дело в том, значит, опять-таки, это об этом сообщил глава Государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов, активист прогрессивной социалистической партии Украины в недавнем прошлом, а теперь специалист по бешенству.
Когда вот это было? Да. Что вы вспоминаете?
По его словам, в отношении ветеринарной клиники, в которой погиб амурский тигр, будут применены штрафные санкции. А дело в том, что в апреле этого года в зооуголке детского парка Симферополя скончался молодой амурский тигр по кличке Алтай.
Насколько я помню, этот тигр был конфискован у опального крымского бизнесмена Олега Зубкова. Там сказали, что были не совсем правильные документы по ВОЗ, поэтому он не смог находиться в Тайгане. Его посадили вот в эту вот клинику детского парка Симферополя, которая не предназначена для того, чтобы там были такие животные. Вот, и вследствие этого амурский тигр погиб.
Давайте дальше, наверное, потому что грустные слишком новости. Российских учителей научат вести себя достойно в соцсетях. Александр. Минпросвещение планирует к началу нового учебного года разработать правила поведения для учителей в социальных сетях. Об этом заявила глава российского ведомства Ольга Васильева. По ее словам, в условиях широкого распространения интернет-коммуникации и социальных медиа вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога, это цитата, конечно же, приобретает особую значимость. На самом деле, во всем виновата учительница из Барнаула.
Я был уверен в этом, кстати.
Татьяна Кувшинникова. В марте этого года педагог, много лет занимающийся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике. Как она могла? Фото
а
не
вот
понравилось.
Сейчас вы цитируете или это высказываете собственно?
Цитирую саму себя. Фото не понравилось матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Учительницу уволили, местные власти заявили сразу же, что научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.
Что интересно это означает для них? Лайкать все посты своих учеников? Репостить их или нельзя репостить?
Лайкать, значит, фоловить все страницы местных властей, лайкать фотографии чиновника.
Местного губернатора обязательно.
Да, да, и никаких фотографий в чем-то, где что-то обнажено.
А можно я переключу ваше внимание на другую новость? Мне кажется, она не менее важная. С 10 по 16 мая жителей крымского города, аннексированного Россией, Керчь, ну, в общем, Крымского полуострова, а там есть город такой Керчь. Так вот, жители этого города будут мучить целых 6 дней, будут мучить просмотром фильма, как он называется?
Крымский мост? Сделано с любовью.
Да?
Тот самый
бесплатно.
Фильм, который...
Это важно, что это бесплатно все будет.
А почему мучить? Потому что этот фильм даже на российских сайтах о фильмах получил самые низкие оценки из возможных.
Ну, я рассказывала Александру перед эфиром.
То есть за деньги никто не захотел смотреть.
Я рассказывала Александру, что я эту новость сегодня увидела на сайте Kerch.fm, и вот они эту новость дали, а потом в конце дали ссылку на свой, ну, старый материал, и там было написано, напомним, керчане плевались после просмотра фильма, значит, «Крымский мост сделано с любовью». Там очень занимательная статья с отзывами зрителей после просмотра.
Так и было, об этом тоже можно услышать в «Крымском пармезане»,
да,
между прочим.
И еще одна важная новость, мне кажется, мы знаем, где будет проводить выходные, или уже провела уже где выходные, значит, один из крымских дворников, Татьяна Пантелеева, она в Москве их провела, получила путевку на отдых в Москву. Якобы она этот подарок получила от журналиста болгарского сетевого издания «Медиа Мос Болгария» Бориса Анзова.
Я запуталась. Болгария, крымская дворник и Москва.
Москва, да. Дело в том, что Борис Анзов приехал в Крым и увидел, поразился вообще чистоте Крыма. Я не знаю, правда, где.
Но... Я вот тоже не представляю. Вспоминая Симферополь, что?
И во время утренней прогулки по Симферополю он познакомился с дворником Татьяной Пантелеевой. И он так поразился чистоте, что решил ей подарить путевку в Москву. Я не знаю, почему не в Болгарию?
Потому что путевку в Москву он выиграл лотерейным способом. На встрече с главой МИД России,
да?
Сергея
Лаврова.
Он
же ее как бы не покупал.
Все понятно.
Но,
хорошо.
Тем не менее, погодите, здесь же важная информация. Значит, в Москве Анзов прокатал крымчанок. А почему крымчанок? Потому что она со своей подругой поехала. На Феррари. Вместе они погуляли по Арбату, учились играть в гольф, поднимались в небо на вертолете. Угу. И потом она вернулась в Крым.
А интересно, а Борис Анзов, он вернулся в Болгарию? Или также
об этом история умалчивает?
Да? Или он просто уже живет в Москве, а представляется болгарским журналистом?
У нас 2 минуты, и нужно заставить Стаса еще нам рассказать, что самое важное у нас на сайте. Я не знаю, как все успеет. Ты приходишь,
после
и все
новости
рушится.
О том, что Симферополь признали чистым городом, там где-то нашли чистоту. Я когда из Керчи приехал в Симферополь в 2010 году, я очень поразился, насколько
грязный
может быть город.
Но я, если честно, не была в Болгарии, поэтому я, ну как бы понимаешь, я не знаю, с чем он сравнивает.
Хорошо, так, давайте обсудим, что у нас в топ-5. Это будет не топ-5, это будет топ, сколько успеем на сайте Кремляли по версии наших дрожайших любимейших почитателей. Так, на первом месте текст Виталия Портникова. Каким будет паспортный сервис?
Сюрприз.
Сюрприз, прошу прощения. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал России паспортный сюрприз из-за решения Кремля начать массовую выдачу документов о гражданстве жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской области. А вот что об этом думает Портников. Дальше цитата. Никакое международное сообщество, никакие сюрпризы Украине не помогут. Украина может помочь себе только сама, разобравшись со своим законодательством о гражданстве. Вряд ли в интересах Украины соглашаться с ситуацией, когда человек одновременно является гражданином Украины и гражданином гражданином страны, которая определена в украинском законодательстве как государство-агрессор. Наверное, должны быть созданы четкие механизмы для лишения украинского гражданства тех, кто добровольно принимает российское, и при этом ясно, что крымский случай должен быть определен именно как принудительная паспортизация с признанием крымского российского гражданства никчемным после освобождения Крыма от оккупации. Вот это был бы лучший сюрприз.
На втором месте видео в устье Кучу-Кузень, Малореченская. Кучу-Кузень — это и есть Малореченская, на самом деле, да? Маленький поток, если дословно перевести.
А крымчане называют вообще это поселок Малореченка.
Да, в общем, Малореченская на старте курортного сезона. Малореченская, оно же Кучу-Кузень, до 1945 года раскинулась в Приморской долине, в устье сбегающей с главной гряды Крымских гор реки Кучу-Кузень. Это центральный населенный пункт курортной и виноградарской зоны на восток от Алушты.
На третьем месте текст историка Гульнары Бекировой для «Крым реалий» Булата Куджава «Простите меня, крымские татары». 9 мая нынешнего года исполнилось бы 65 лет со дня рождения поэта, прозаика, барда, сценариста Булата Куджавы. В конце 1980-х Акуджава в числе немногих представителей советской интеллигенции поддержал возвращение крымстарского народа на историческую родину в Крым. Полную версию текста можете прочитать на сайте «Крым реалий».
И на четвертом месте блок Андрея Фурдика «Фронтовые заслуги по наследству не передают». Справедливо замечено, чем дальше в историю ходит День Победы, тем больше становится ветеранов. Теперь за них сходят отставники, украшенные значками за службу в армии, юбилейными наградами, памятными знаками родов войск. Подробнее прочитайте на сайте Крым Реалия. Сегодняшний выпуск программы «Крымский вечер» для вас подготовили и провели Александр Янковский, Станислав Юрченко и Елена Римовская. Мы вас всех любим.